говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Правительство Украины отправлено в отставку. Жизнь всех заболевших птичьим гриппом в Турции вне опасности. Иран возобновляет ядерные разработки. Верховная Рада Украины отправила правительство страны в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. Президент Виктор Ющенко назвал это решение неконституционным, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
С 1 января на Украине вступила в силу политическая реформа и начался переход к парламентско-президентской форме правления. Однако, как пояснил советник президента Николай Полуденный, проблема состоит в том, что нормы Конституции, которые разрешают парламенту отправить кабинет в отставку, уже вступили в силу. А нормы, которые предоставляют Верховной Раде право его формировать, пока еще нет. Это произойдет только после мартовских парламентских выборов. Некоторые юристы полагают, что сейчас президент, как и прежде, должен сам формировать правительство. О сложившейся на Украине политической ситуации Ющенко намерен сделать специальное заявление в среду. Большинство же наблюдателей связывают отставку правительства с набирающей обороты парламентской кампании. От возможного кризиса власти политические дивиденды ожидают главные инициаторы отставки правительства – партия регионов Януковича и блок Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили власти страны. По словам представителя Министерства здравоохранения, трое детей, погибших ранее от этой болезни, судя по всему, имели прямой контакт с зараженными птицами. Очаги заболевания зарегистрированы на юго-востоке, севере и в центре Турции. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Ранее украинские власти подтвердили, что 14 вспышек заболевания зарегистрированы на трех птицефермах на юге Крыма. В ходе операции по освобождению заложников в Беслане большого количества жертв можно было избежать. Такое мнение впервые высказал член парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Юрий Иванов в интервью «Радио Свобода». По его словам, ответственность за масштабы трагедии должна лежать на федеральных властях. В конце декабря глава парламентской комиссии Александр Торшин обнародовал предварительные итоги работы комиссии, которые, по данным наблюдателей, были без того очевидны. Жертвами событий в Беслане стали, по официальным данным, 330 человек, большинство из них – дети. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, осужденный за экономические преступления, обжаловал решение властей направить его отбывать наказание в Читинскую область. Соответствующую жалобу направил в Замоскворецкий районный суд Москвы адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. По мнению Шмидта, пребывание его подзащитного в столь отдаленной колонии является местью властей за неугодную им политическую и общественную деятельность Ходорковского. Шмидт требует перевести Ходорковского в исправительное учреждение на территории региона, где он жил или был осужден. Один из возможных участников президентских выборов в Белоруссии, бывший депутат и лидер группы «Республика» Сергей Скребец, задержанный по обвинению в ряде преступлений, объявил голодовку. Он добивается, чтобы ему позволили лично организовать сбор подписей в свою поддержку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В конце прошлого года Скребец заявил о своем желании участвовать в выборах президента, и Центр избирком зарегистрировал его инициативную группу. Одновременно заключенный объявил голодовку протеста, добиваясь полноценного участия в избирательной кампании. Сергей Скребец, возглавлявший в парламентскую группу «Республика», был задержан в Минске в середине мая 2005 года. Официально его обвиняют в выманивании кредитов у государства, незаконной предпринимательской деятельности и подготовке к даче взятки в особо крупных размерах. После ареста в знак протеста против несправедливых, с его точки зрения, обвинений, Скребец неоднократно объявлял голодовки. Независимые наблюдатели отмечают политическую мотивированность уголовного преследования Сергея Скребца. 16 января дело Сергея Скребца будет рассматриваться в Верховном суде Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт, остается критическим, говорит представитель Иерусалимской больницы, в которой находится премьер.
Изменений в состоянии Ариэля Шарона пока нет. Его состояние по-прежнему можно назвать стабильно тяжелым. врачи продолжают начатое лечение.
Это был представитель больницы. В понедельник медики начали постепенно выводить премьера из искусственной комы, в которой он находился после двух операций.
Радио «Свобода». Новости.
Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Как говорится в обнародованном в Вене заявлении МАГАТЭ, Тегеран сообщил, что работы будут вестись в малых масштабах в экспериментальном ядерном центре в Натанце. Решение Ирана вызвало резко негативную реакцию Запада. США заявили, что у мирового сообщества не остается выбора, кроме как передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана назвал действия Ирана крайне неверным шагом. В знаменовании мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-Байрам президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнуддина и председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердеева. Обращаясь к духовным лидерам российских мусульман, президент сказал:
«Абсолютно убежден в том, что наша общая вера в добро, в справедливость, наше единство является самым лучшим средством укрепления нашей страны».
Это был Владимир Путин. В ответной речи Гайнуддин подчеркнул:
«Мы хотим сказать, что наша религия ислам – это религия мира и добра»,
сказал глава Совета муфтиев России. Совет Европы призвал НАТО немедленно обеспечить доступ экспертов-правозащитников в военную тюрьму в Косово. Председатель Совета Европы Терри Дэвис заявил, что если военным нечего скрывать, то они должны разрешить инспекцию. НАТО заявляет, что в тюрьме Кэмп Бонстел в Косово заключенных нет.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Выставка «Россия-2» в Нью-Йорке. Гость «Американского часа» – московский галерейщик Марат Гельман. Книжное обозрение. Книга «Оленеводы» Пирса Витебски. Песня «Недели». Святки с Диккенсом. Репортаж из праздничного Стейтен-Айленда. Музыкальный альманах. Культурный центр фонда Барышникова. Памяти тенора Джеймса Кинга. Открытие цикла «Шостакович и Америка», приуроченного к столетию композитора. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back. Выставка «Россия» в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм наконец сворачивается, чтобы переехать в испанский филиал музея. «Гость сезона» — это во всех отношениях успешная выставка впервые, так написал один американский критик, втолковала каждому любителю искусства Америки, что он непростительно мало знает о русском искусстве. Конечно, как бы невелика была экспозиция, она не смогла заполнить лакуны, скорее разожгла аппетит. Этому способствовал и неожиданный эпилог, устроенная Маратом Гельманом выставка новейшего русского авангарда с провокационно-альтернативным названием «Россия-2», которая прошла в ряде маленьких галерей модных артистических районов Нью-Йорка, Челси и Трайбеки. Составленная из экспонатов разного художественного уровня, выставка, на мой взгляд, оказалась уместным, а главное, веселым дополнением к тому серьезному образу российского искусства, которое создают признанные шедевры. Экспозицию «Россия-2» принято считать чуть ли не политической акцией. Возможно, так и есть, не берусь судить, насколько серьезны выпады художников против системы. На мой взгляд, суть этой выставки в развитии футуристической традиции веселого хулиганства. Поэтому лучшие экспонаты – это смешной эпатаж, вроде державной таксидермистской фантазии, чрезвычайно добротно выполненного чучела двуглавого орла, которое представил Юрий Шабельников. Но больше всего резвости проявила группа «Синие носы», которую составляют два энергичных автора – Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Их экспонаты есть во всех галереях, где проходила выставка, и всюду они бросаются в глаза. В одной, например, это картонный ящик. Взглянув в него, мы видим изображение Ленина, который буквально ворочается в гробу. Используя ту же технику видеоинсталляции, проекцию движущихся образов внутрь скучной банальной коробки, синие носы втягивают посетителя в забавную, хоть и не всегда приличную игру. Помня о ней, я теперь каждую посылку открываю с опаской. Другая затея той же пары – материализация супрематистских композиций, которые они воспроизводят из кусков черного хлеба и красной колбасы. Третья группа экспонатов – огромная фотография заурядно одетых персонажей в масках Путина. Четвертая – видеоролики с записью немых трюков. Но главные экспонаты синих носов – они сами. Легко и изобретательно доведя изобразительное искусство до клоунады, Мизин и Шабуров избавляют концептуализм от удушающей серьезности и самодовольства. Я бы сказал, что синие носы напоминают свадьбу английских эксцентриков из летающего цирка Монти Пайтона с очень отечественными медьками. А сейчас мы представим сегодняшнего гостя американского часа, самого, наверное, известного московского галерейщика Марата Гельмана, который вместе с Нью-Йоркской галереей Хуана Пунтеса и учинил все вышеперечисленные веселые безобразия. С гостем беседует наш новый коллега, журналист Михаил Гудкин.
Марат, ваша выставка в Нью-Йорке имеет подзаголовок «Плохие новости из России». Какой смысл вы вкладываете в это название?
Bad News from Russia – это такой, как бы, второе название специально для Америки. То есть, во-первых, немного иронии, потому что, насколько мы представляем себе, в Америке считают, что если из России идут плохие новости, значит, все нормально. То есть мир устроен правильно. Второе – это, конечно, то, что в отличие от… У нас сейчас есть такое понятие «музейная дипломатия». То есть Путин открывает много разных выставок. И, в общем-то, как бы все очень гладко, все очень хорошо. Россия такая европейская культурная столица с европейским культурным президентом, который, значит, открывает выставки русского авангарда. Но в то же время в самой России власти поддерживают силы, которые выступают активно против современного искусства. И на этой выставке как минимум две работы, против которых было возбуждено, против одной уголовное дело, против другой, как бы, гражданский иск. Первоначально «Россия-2» имела другой смысл. Концепция «России-2» в более широком смысле – это, конечно, такой манифест, можно это назвать, новой интеллигенцией. Сегодня в одно и то же время, на одной и той же территории существуют две России. Одна Россия – это политическая, это Путин, это вертикаль власти, это там нефть, газ, единая Россия, вообще политика, нация. И есть другая Россия, в которой мы живем, и которые не соприкасаются друг с другом. Сегодня нет никакого диссидентства, нет никакого противостояния, нет никакого андеграунда. С другой стороны, как в начале перестройки, это не флаг. То есть это не то, что сегодня является в России мейнстримом, когда фактически власть и искусство, в общем-то, были заинтересованы друг в друге, желая или не желая того, значит, помогали друг другу. Да, сегодня именно ситуация абсолютного полного расслоения. То есть они сами по себе, мы сами по себе. Выяснилось, что и выставка, ее название, ее концепция, как настоящий, как бы, такой творческий продукт, перемещаясь во времени и в пространстве, получает разные смыслы, что, в общем-то, хорошо. Может быть, через некоторое время еще будет какой-то другой смысл, потому что, например, в России создано целое движение, которое борется с нами. Кто-то финансирует, теперь это целая такая большая структура со своим адвокатом, который ходит на все выставки, высматривают, фотографируют работы, которые, как им кажется, либо оскорбляют власть, либо оскорбляют церковь. И тут же формируют группы граждан, которые подают иски. Поэтому, вот, например, сейчас, 8 декабря, у нас иск, который уже включены там работы там давно умершего Лени Пурыгина. Значит, им не нравится, что он делает картины в форме окладов. То есть вообще очень трудно предугадать, что им в следующий раз покажется оскорбительным. Например, вот здесь, в Нью-Йорке, работа Гора Чехала. Гор Чехал такой светлый человек, действительно такой глубоко верующий, который через свои работы пытается прояснить свои отношения с Богом. Это их тоже оскорбляет. Это все как бы небольшое отражение тех процессов, которые происходят в России. А происходит то, что православная церковь активно, агрессивно хочет стать государственной идеологией, государственной силой, причем указывающей силой. Они хотят говорить, в том числе и светской власти, и президенту, что хорошо, что плохо.
Позвольте мне процитировать жалобу, которую направила группа художников на вашу выставку в Московский суд. Особое их негодование вызывает исламский проект группы АЭС, где, в частности, изображен разрушенный Московский Кремль со вновь построенными мусульманскими мечетями и минаретами на месте православных храмов и зеленым знаменем ислама над Кремлевским дворцом. Истцы пишут, что эта работа имеет целью спровоцировать и разжечь межрелигиозную рознь, оставив в стороне юридический аспект дела. Как бы вы ответили на эту жалобу?
В первую очередь, надо понимать очень простую вещь, что искусство – это пространство жеста, а не пространство поступка. Да? И, например, фильм о войне – это не то же самое, что война. Хотя с точки зрения какого-то внешнего наблюдателя, он может сказать, что это почти одно и то же. Да? Там кто-то в кого-то стреляет. Значит, художник фиксирует некоторые тенденции, которые происходят в жизни. И учитывая, что этот проект 96-го года, да, это было очень важно, потому что тогда как раз начинала нами пониматься такая тупиковая ситуация между христианской и мусульманской цивилизацией. И художники пытались понять, а что, если культурная экспансия была бы не с запада на восток, а с востока на запад? То есть речь шла именно о культурной экспансии. В этом проекте европейские фетиши, то есть здания архитектурные, как бы переделывались, преобразовывались на мусульманский лад. И, собственно говоря, это действительно была некая провокация. Но это была интеллектуальная провокация, которая должна была заставить нас подумать, что вот это миссионерство Запада на Восток, такое одностороннее миссионерство, оно не может быть без реакции. И если это не культурная реакция, то это может быть и какая-то другая реакция, да, в том числе и вот такая воинственная. Потом этот проект после 11 сентября стал восприниматься как некая такая антиутопия. То есть уже другой смысл, уже смысл такого некого предсказания художественного о том, что все как бы будет плохо. Но даже в этом случае эти работы сами по себе, они могут только обострить твое зрение, внимание к проблеме. А вот так вот взять и вызвать какое-то национальное восстание или там предсказать себе, что именно работы художников могут там заставить кого-то одеть шахидский пояс, по-моему, это глупость.
Марат, рассказывая о проекте «Россия-2», вы часто говорите «мы». Кого именно вы имеете в виду?
Надо очень четко понимать, что в России существует большое количество людей, которые не принимают вот эту так называемую путинскую Россию, имея в виду Россию второго срока. При этом эти люди не принимают и всех врагов Путина тоже. То есть, условно говоря, весь этот политикум наш – это клоуны и андроиды. То есть андроиды, роботы – это те, кто за Путина, и клоуны – это, как бы, условно говоря, оппозиция, да? Всерьез участвовать на какой-то из этих сторон невозможно. Эти люди эмигрировать из страны не собираются. Во-первых, потому что это наша страна. Во-вторых, потому что на самом деле эта битва андроидов и клоунов никому не мешает. У нас как бы своя жизнь. Нас очень много. То есть в этом смысле, когда я говорю «мы», это реально очень много людей, которые просто наблюдают дистанцированно за вот тем, что происходит. Они для себя поняли, что, например, мы не хотим заниматься нефтью, телевидением, то есть теми сферами, которые являются важными для России один, ищут для себя другие. Например, я не прекратил заниматься медиа. У меня там интернет-холдинг большой, есть свои медиа, и они работают как бизнес, а не как политический инструмент. То есть рекламный рынок и так далее, и так далее. И, в общем-то, мы ждем, когда этот спектакль завершится, не желая в нем принимать участие. При этом мы живем достаточно активной жизнью. То есть мы не являемся там, как раньше, уходить в сторожа, там, диссидентство. Ассоциация «Россия-2» сегодня это около 700 продюсеров в области искусства по всей стране, то есть которые как-то создали свою сеть и достаточно эффективно выстраивают вот эту внутреннюю среду.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Народности крайнего севера Евразии – близкие родственники американских индейцев, некогда перешедших из Старого Света в Новый по Берингову перешейку. Память об этом родстве часто всплывает на поверхность и объясняет интерес Америки к своим дальним, но прямым предкам. Возможно, это одна из причин того обостренного внимания, с которым литературная пресса откликнулась на книгу об эвенках «Оленеводы», написанную известным британским этнографом Пирсом Витебски. О ней рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Зимой в Верхоянских горах чай, выплеснутый из кружки, падает на землю кристаллами льда. Температура здесь, на границе полярного круга, достигает минус 35 градусов по Цельсию. В этом самом холодном районе Земли, равном по территории Третьей России, когда-то располагались владения ГУЛАГа, и для его узников это место было последней остановкой перед могилой. Но для эвенков это home sweet home. На тысячах и тысячах квадратных километров пустынной тайги их живет всего 50 тысяч человек. Так описывает Верхоянский край рецензент книги «Оленеводы», американский критик Уильям Граймс. И не без ужаса добавляет, что именно там, в деревне Себян, в течение 20 лет подолгу жил британский антрополог Пирс Витебски, автор книги «Оленеводы» «Reindeer People». Жизнь оленеводов Граймс тоже характеризует красочно.
Их жизнь, описанная Витебски, возвращает нас на 11-18 тысяч лет назад, в те времена, когда стада диких оленей кочевали из Парижа в Брюссель. В Себяне все еще поклоняются духам леса и надеются на покровительство животных, то есть не ангелов-хранителей, а оленей-хранителей. Даже среди образованных эвенков многие верят в великого духа тайги. Это у них англичанин научился при входе в юрту непременно плеснуть водки на горящие поленья, чтобы задобрить духа огня. При этом на привале в тайге сын охотника расспрашивал его о раскладе сил в Северной Ирландии и о том, как туннель под Ла-Маншем отразится на передвижении английского сельскохозяйственного транспорта. А в оленем стаде одному сексуально неуемному самцу эвенки дали прозвище «Билл Клинтон». Неплохая осведомленность для людей, у которых главным средством коммуникации все еще является сломанная ветка, оставленная на тропе.
Думаю, Уильям Граймс, говоря о суевериях, чуть преувеличил веру эвенков в древних духов и чуть преуменьшил дорогую им красочность традиции. Если говорить о состоянии духа этого народа, то меня в книге Пирса Витебски больше взволновало описание их ностальгии по старым временам, которыми являются времена советские. Кочевники по традиции, эвенки при советской власти были насильно превращены в народ оседлый. Пропаганда 70 лет искореняла их образ жизни, их религию, их шаманов. Советская власть уничтожила клановый способ содержания оленьих стад. Женщины с детьми перестали кочевать вместе с мужьями и оставались в деревнях, где дети учились в школах. С помощью государственных дотаций оленьи стада, призванные снабжать мясом новые северные города, достигли огромных размеров. После развала Союза эта экономическая модель рухнула. Огромные стада исчезли, и эвенки оказались перед необходимостью возврата к образу жизни до индустриального периода истории. Витебски так описывает их состояние.
Сейчас молодые пастухи с их застенчивыми лицами считаются неотесанной деревенщиной. А тайгу и тундру, которую теперь только они и умеют читать, все называют гиблыми местами. Когда я неосторожно признался, как мне было интересно провести сезон с пастухами, одна деревенская женщина сказала, «Это потому, что недолго, а всю жизнь гоняться за оленями никакого интереса нет».
Повальный алкоголизм, преступность и частые самоубийства дополняют картину разочарования, охватившего большинство эвенков. Но не всех. Я видела документальный фильм, снятый Пирсом Витебски на зимнем кочевье, который он провел вместе с одной эвенкской семьей. Меня глубоко тронуло их терпение, умелость, самодостаточность, бодрость их дружного клана. Но главное, меня поразила их фантастическая приспособленность к страшной полярной зиме и завидное румяное здоровье их детей. Все это, как отмечает рецензент Граймс, ярко описано в книге «Оленеводы».
Самые счастливые страницы книги посвящены суровой красоте тайги и отношениям эвенков с оленями. На походе пастухи, одетые в несколько слоев оленьих шкур, сами похожи на оленей. Оленья шерсть обладает почти волшебными свойствами – удерживать тепло тела. Пастух, вышедший зимой из своей юрты без оленьей шкуры, в течение нескольких минут замерзнет насмерть. Витебский с любовью описывает утренние звуки постукивания оленьих копыт, звяканье их колокольчиков, сделанных из пустых консервных банок, стремительный разворот стада в случае опасности, всегда против часовой стрелки. Он пишет, что хороший пастух знает каждого из 2000 оленей своего стада, а слова для их описания черпает из словаря, состоящего из 1500 специальных и сленговых терминов, которые описывают цвета и силуэты оленей, части их тел, их болезни, диету, их характеры и настроение.
Есть ли у ивенов и ивенков будущее? Пессимисты предсказывают, что вскоре они превратятся в одичавшие кланы, охотящиеся на одичавших оленей. Но хочется верить, что этот древний народ, веками выживавший в борьбе с могучими силами северной природы, благополучно переживет и такое временное явление, как распад Советской империи.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
В возрасте 72 лет от рака легких умер знаменитый американский певец Лу Роуз. Он вышел из традиции госпел, но в конечном итоге стал одинаково известен и уважаем и у поклонников джаза, и ритмом блюза, и жанра соул. Начав свою музыкальную карьеру в 7 лет с церковного хора, Лу быстро стал известен в родном Чикаго за свою специфическую манеру исполнения. Подружившись с будущей звездой афроамериканской музыки Сэмом Куком, Роуз стал петь с ним в подростковой группе. Сперва они исполняли исключительно религиозную музыку, но вскоре нарастающий по всей стране ажиотаж ритм-энд-блюза захватил и Лу с Сэмом. Отслужив в армии, Лу вернулся в музыку раз и навсегда. В 1958 году они с Сэмом попали в автоаварию и чудом уцелели. Пролежав несколько дней в коме, Лу, придя в себя, решил, что ему дана новая жизнь и новая цель. С этого момента началась его дорога к успеху. Через год его заметила и пригласила к себе студия записи Capitol, а вскоре у него уже появились первые шлягеры. Большая слава пришла к Лу, когда он начал разъезжать с концертами, где он выработал своеобразную манеру исполнения. Он вкраплял небольшие монологи между или вместо куплетов. Его бархатный баритон стал известен практически в каждом американском доме. Однако главной заслугой своей жизни Лу всегда считал телемарафон, который он начал в 80-м году в пользу стипендий для афроамериканских студентов. До конца жизни, где бы он ни был на гастролях, к нему подходили с благодарностью адвокаты, доктора, архитекторы, получившие образование благодаря этим телемарафонам. Для меня Роуз останется автором моей любимой у него песни, название которой, увы, так подходит для некролога. Американский мастер Лу Роуз. «Плакучая ива, заплачь обо мне». «Willow, weep for me».
Oh, willow, weep for me. Willow, weep for me. Bend your branches green along the stream that runs to sea. Listen to my plea. Listen, willow, and weep for me. Gone, my lover's dream. Oh, that lovely summer dream. Gone and left me here to weep my tears into the stream. Now I'm sad as I can be. Won't you hear me, willow and weep for me? Whisper to the wind to say that love has sinned, to leave my heart breaking and making a moan. Murmur to the night to hide her starry light, so none will find me sighing, crying all alone, weeping alone.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Святки» с Диккенсом. Репортаж из праздничного Стейтен-Айленда. Музыкальный альманах. Культурный центр фонда Барышникова. Памяти тенора Джеймса Кинга. Открытие цикла «Шостакович и Америка», приуроченного к столетию композитора.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Яхонурова. Блок Ющенко «Наша Украина» призвал ввести в стране прямое президентское правление до парламентских выборов 26 марта. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили власти страны. Очаги заболевания зарегистрированы на юго-востоке, севере и в центре Турции. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение болезни. В ходе операции по освобождению заложников в Беслане большого количества жертв можно было избежать. Такое мнение впервые высказал член Российской парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Юрий Иванов в интервью «Радио Свобода». Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, осужденный за экономические преступления, обжаловал решение властей направить его отбывать наказание в Читинскую область. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены новые улучшения. Как сообщил директор Иерусалимской больницы Шломо Мор-Юсеф, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Как говорится в обнародованном во вторник в Вене заявлении МАГАТЭ, Тегеран сообщил, что работы будут вестись в малых масштабах. Решение Ирана вызвало резко негативную реакцию Запада. Совет Европы призвал НАТО немедленно обеспечить доступ экспертов-правозащитников в военную тюрьму в Косово. Об этом заявил председатель Совета Европы Терри Дэвис.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Святки с Диккенсом». Репортаж из праздничного Стейтен-Айленда. Музыкальный альманах, культурный центр фонда Барышникова, памяти тенора Джеймса Кинга, открытие цикла «Шостакович и Америка», приуроченного к столетию композитора. Когда Диккенс приехал в Нью-Йорк, ему пришлось выступать с чтением в церкви. Во всем городе не нашлось светского зала, способного вместить всех поклонников великого британского писателя. С тех пор любовь эта только крепнет, особенно в дни святок, ритуалы которых осветил своим пером Чарльз Диккенс. О том, как с викторианским акцентом отмечали зимние праздники на входящем в Большой Нью-Йорк острове Стейтен-Айленд, рассказывает корреспондент «Американского часа» Рая Вайль.
Трудно представить себе Нью-Йорк в зимние праздники без Диккенса. На святки, с Рождества и чуть ли не до конца января его героев можно встретить практически на каждой улице. В праздничных витринах фирменных магазинов типа Bloomingdale's или Saks, на сцене бродвейских и офф-бродвейских театров и обычных школ, в детских садах и по телевизору, конечно, где что ни день, то непременно крутят фильмы по его произведениям. А гигантский культурный центр Snag Harbor, расположенный на острове Стейтен-Айленде, предлагает своим посетителям совершить путешествие в прошлое, во времена Диккенса. Первый раз мы проводим такой большой фестиваль, посвященный Диккенсу, говорит Адель Самарко, директор отдела по контактам с прессой и мой здесь проводник. Каждое здание, каждый зал культурного центра Снаг-Харбор представляет фрагмент из жизни времен Диккенса. Все наши сотрудники одеты в костюмы викторианской эпохи. Можно посмотреть представление театра марионеток или бродячего цирка, послушать уличных музыкантов того времени, потолкаться среди гадалок, жонглеров и всевозможных фокусников. А можно выйти на сквер Пикадилли, окруженный многочисленными лавками, попробовать традиционную английскую еду, жареная рыба с картошкой, ростбиф и, конечно же, знаменитый пастушеский пирог, так называемый «Shepherd Pie». Есть тут и пиквикский клуб, члены которого оживают во всех залах и коридорах. Есть история двух городов и мюзикл «Оливер», который идет в главном концертном зале Снак-Харбора. У микрофона художественный директор театральной компании «Снак-Харбор» Кристофер Катт. Диккенса в Америке знают и любят, но на такую обширную разностороннюю программу, посвященную викторианской эпохе вообще, еще никто пока не отваживался. Мы начали работать над ней еще в августе. Выставки, в том числе и иллюстрации к первым книгам Диккенса, спектакли и мюзиклы, в которых участвуют как профессиональные актеры, так и лучшие актеры любительских театров Манхэттена и Стейтен-Айленда. И, похоже, нам удалось хотя бы частично восстановить атмосферу, передать дух викторианской эпохи, причем не только ее аристократической верхушки, но и низов. Программа такая, что и за день всего не посмотришь. Десятки тысяч посетителей, каждый выбирает то, что ему интересно, и все довольны. Короче, успех превзошел все наши ожидания. А идея устроить такой фестиваль Диккенса принадлежит Фрэнсис Хьюборн. Она встречает гостей в роскошном наряде викторианского стиля. Атласная блуза с воротником-стойкой и плотным рядом пуговиц жемчужного цвета. И длинная многослойная юбка из богатого бархата разных фактур, но в одной цветовой гамме. Лет 20 назад мы попробовали устроить подобный фестиваль. Пришло довольно много людей, но тогда все было скромнее. Только полдня, один зал, один спектакль, да и то поставленный на добровольных началах. А на этот раз мы решили задействовать все здания культурного центра Снак-Харбор, построенные, между прочим, в период между 1830 и 1870 годами, как раз во времена Диккенса. Мы нашли спонсоров, что позволило нам пригласить профессиональных актеров, музыкантов, декораторов, художников, модельеров. В результате получился роскошный фестиваль викторианской эпохи, в котором Диккенс представлен и как историческая, и как литературная фигура. На сквере Пикадилли, куда я зашла немного отдохнуть и выпить чашку крепкого чая, между столиками ходит симпатичный мужчина с гитарой. В одном из залов я уже слышала, как он пел какую-то старинную балладу. Неужто менестрель? И да, и нет, улыбается Марк Телсон. Во времена Диккенса менестрелями называли странствующих певцов и музыкантов, которые не только развлекали толпу своими песнями, но и сообщали в них последние новости. Вот если бы я рассказывал про наш фестиваль в песнях на нью-йоркских улицах, я был бы настоящим менестрелем того времени. А так я просто музыкант, актер, фокусник, жонглер, все что угодно для вашего удовольствия. И я желаю вам доброго дня, миледи. Подошла моя проводница Адель, принесла угощение повара, его фирменный пастушеский пирог, который здесь, я обратила внимание, заказывали почти все. Славное блюдо, хотя к пирогу, каким мы его себе представляем, никакого отношения не имеет. Просто жаркое, мясо с луком и специями, покрывается тонким слоем картофельного пюре и запекается в духовке до золотистой корочки, которая и создает видимость пирога. Вкусно! Потом пили английский чай в компании самого Диккенса, вернее, его праправнука, который в качестве почетного гостя читает здесь произведения своего прославленного предка. Джеральд Чарльз Диккенс, нынешний президент Международного общества Диккенса, актер, продюсер и директор собственной театральной компании. «Что значит быть потомком великого Диккенса?» – переспрашивает он меня и смеется. «Ну, прежде всего, это привело меня сюда. Это замечательно. Это значит все время быть в движении, много путешествовать, видеть своими глазами, с каким энтузиазмом люди воспринимают творчество Диккенса, его героев, чьи фамилии уже давно стали именами нарицательными. Как читатели стремятся больше узнать о нем, каким он был в жизни». Я счастлив, что Диккенса знают и помнят, и что во всем мире проводятся фестивали, посвященные его наследию. Джеральд рассказывает, что история жизни и характера Чарльза Диккенса передаются в их семье из поколения в поколение. Что ему больше всего запомнилось? Его потрясающая энергия, жизнелюбие, умение радоваться простым вещам, его удивительный дар жить на полную катушку, выкладываться до конца во всем, что бы он ни делал. Если в доме планируется вечеринка, это значит, что будет пир на весь мир, сотни гостей, огромное количество вина, еды всякой. И все, что он делал, было в таком же духе, на 1000000%. Я спросила, есть ли в семье мужчины с именем Чарльз. «У нас у всех Чарльз — это второе имя», — сказал Джеральд. Но до сих пор ни у кого не хватило смелости дать своему сыну первое имя Чарльз. Одно из сочинений Диккенса, которое Джеральд читает на фестивале, называется «Республика моего воображения» о путешествиях писателя в Америку. Он был здесь дважды. В первый раз в 1840 году. Тогда он просто путешествовал, наблюдал, открывал для себя страну. Второй раз он приехал сюда уже в 1868 году. Читал здесь записки Пиквикского клуба, рождественские истории и другие свои вещи. А читал он, надо сказать, замечательно. Американцы встретили его тепло. И ему Америка, в общем-то, понравилась. И хоть он критиковал ее после первой своей поездки, да и после второй, в целом Диккенс относился к Америке положительно. Ему нравились американцы, их радушие, доброжелательность, оптимизм, способность радоваться, как умеют радоваться только дети. И внутренняя свобода, раскованность – все это он очень любил в Америке. Ну и слава Богу, сказала Адель, и мы его очень любим. А пока пора отпустить Джеральда, ибо завтра у него снова целый день представлений. Домой я приехала уже вечером, включила телевизор. По 13-му каналу передавали мюзикл «Оливер», как раз ту самую замечательную сцену, в которой хор детей исполняет песню «Еда, роскошная еда». На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика «Музыкальный альманах», в которой мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. В этом году выпуск нашего альманаха мы начнем приятной новостью. В Нью-Йорке, наконец, открылся Центр культуры Барышникова. Соломон, представьте, пожалуйста, это долгожданное прибавление к нашему культурному ландшафту.
Центр искусств Барышникова открылся на Манхэттене, в его тоже центре, если угодно. Это шестиэтажный особняк, из которого три верхних этажа принадлежат центру Барышникова. И на этих трех этажах расположены различные залы. Это и какие-то небольшие концертные залы, нечто типа эстрады, может быть, помещение для репетиций, для встреч и так далее, и так далее.
Вообще-то, сама по себе затея этого центра, как я слышал, самого Барышникова, тесно связана с русской составляющей Нью-Йоркской музыкальной сцены. Барышников говорил, что его очень интересует развитие музыкального искусства в России, в том числе и драматического искусства. Он говорит, что у него полным-полно пленок, которые присылают ему из России, и он надеется привозить самые интересные спектакли в Нью-Йорк, вот свой центр. Таким образом, можно ожидать, что центр Барышникова станет и центром русского искусства в Нью-Йорке.
Безусловно, все, что вокруг Барышникова, отражает его личность. Но я с вами, может быть, не совсем согласен. Я не думаю, что его центральным элементом в итоге окажется русский составляющая. Прежде всего потому, что позиция Барышникова вообще художественная, личностная. Насколько я его за вот эти 30 лет нью-йоркской своей жизни знаю, а он очень скрытный, закрытый человек. И по-настоящему его, может быть, знают вообще считанные люди. Так вот, для Барышникова российское искусство и даже, может быть, восточная и центральноевропейская культура не являются центральными.
Возможно, что вы и правы. Хотя, однако, нужно всегда помнить о том, что Барышников человек крайне разносторонний. разносторонний и человек с огромными гуманитарными интересами. Вы помните, что Бродский говорил? Барышников знает больше русских стихов, чем я.
Да, но при этом он себя с самого начала позиционировал как американского артиста.
И что это значит, по-вашему?
А вот вспомните, что он с самого начала говорил: «Мой любимый танцовщик Фред Астер». Ну, какой известный вам российский танцовщик скажет такое? И я помню, когда я это услышал, для меня это было шоком. Я этого не понимал.
А сейчас понимаете?
Да.
Ну, расскажите нам, интересно.
Потому что, когда я гляжу сейчас на Фреда Астера, я, наконец-то, вот на старости лет, начинаю понимать то совершенство художественное, которое скрыто за этим вот внешним фасадом чего-то легкого, непритязательного.
Эстрадного,
без претензий.
Скажем.
Нет, в том-то и дело, что Барышников внешне отказывается быть вот этой традиционной русской трагической фигурой в культуре. Он подчеркнуто ориентируется на внешние, мы можем сказать, да, массовые какие-то жанры. Вот он подражает Астеру, он танцует под музыку в исполнении Фрэнка Синатры и так далее, и так далее. Он появляется в популярных шоу, оставаясь при этом артистом классической культуры.
Вы знаете, я думаю, что Барышников человек действительно просто очень разносторонний. Я прекрасно помню, как он выступал в спектакле по Кафке, «Превращение Кафки», где Барышников делал совершенно невероятные вещи. Он ползал по потолку, изображая жука, и это был незабываемый эксперимент. Я думаю, что просто Барышникову многое интересно.
И он постоянно себя как бы изобретает вновь и вновь. Вот это характернейшая его черта, которая, я думаю, также будет типичной и для его центра искусств. Именно поэтому как бы у этого центра нет таких твердо фиксированных задач. Это будет некая импровизация с продуманной основой, которая типична и для характера Барышникова как человека и как художника. Скажем, гастроли Петра Фоменко или спектакль Резо Габриадзе, которые были показаны в Нью-Йорке, это все как бы уже продукции центра Барышникова.
Еще не было своего здания, да, еще не было, да, официального
Но
открытия.
Сейчас несколько прошло мероприятий, и одним из них было выступление американского квартета, в котором этот квартет сыграл струнный квартет Равеля. Блистательное произведение, легкое и одновременно глубокое, которое может послужить некой визитной карточкой Центра искусств Барышникова.
По контрасту с первой темой нашего альманаха, вторая печальна. Музыкальная сцена Америки потеряла замечательного тенора.
Это Джеймс Кинг, который умер в возрасте 90 лет. Замечательный, действительно, можно даже сказать, великий вагнеровский тенор. Это такая исчезающая вещь, вагнеровский тенор, и все меньше и меньше.
Надо сказать, что он прожил долгую жизнь, потому что, как известно, вагнеровские певцы очень рано умирают.
Он не просто прожил долгую жизнь, да он в 75 лет еще пел в вагнеровской опере. Вот какой голос! Должен сказать, он такая высоченная детина был, этот Джеймс Кинг, около 2 метров. Голос теноровый, но с таким сильным баритональным стальным оттенком. И вот таких вот вагнеровских теноров действительно сейчас можно пересчитать по пальцам. К их числу относился Джеймс Кинг. И я хочу показать, как он вот таким вот образом уникальным проводил свою партию в опере «Парсифаль» Вагнера. Это один из его коньков. Причем это очень интересная интерпретация. Дирижирует Пьер Булез с Байройтским оркестром. Это запись 1970 года, когда голос Джеймса Кинга еще был в самом расцвете. «Парсифаль».
Yes.
Ну а теперь, вступая в 2006 год, мы должны объявить сквозную тему блиц-концертов, которые будут завершать каждый выпуск «Альманаха» в следующие 12 месяцев. На этот раз тему диктует юбилей Шостаковича. Отмечая столетие величайшего композитора 20 века, Соломон Волков, крупнейший знаток его жизни и творчества, предложил своеобразный поворот «Шостакович и Америка». Соломон, расскажите об устройстве наших блиц-концертов 2006 года.
Ну, как вы уже сказали, это будет Шостакович и Америка. Кажется, что это, что называется, далековатое понятие. Но на самом деле между Шостаковичем и Америкой за годы его жизни протянулось множество нитей.
Но прежде всего, Шостакович просто бывал в Америке.
Да, он здесь бывал. Это страна, которая довольно рано ознакомилась с его творчеством, в которой всегда находились люди, которые ценили его творчество очень высоко. При том, что роман Шостаковича с Америкой прошел через свои высоты и через свои низины. Но всегда именно в Америке, и единственная другая такая страна, которую я могу назвать, это Англия, за пределами России, где всегда было несколько человек, которые Шостаковича боготворили, и эти люди были влиятельными фигурами музыкального ландшафта. Первым успехом Шостаковича в Америке было исполнение его первой симфонии самим Тосканини, еще в 20-е годы. И вот тогда уже за творчеством Шостаковича начали следить. Затем это как бы шло от успеха к успеху, и кульминацией предвоенной репутации Шостаковича в Америке было исполнение концертной «Леди Макбет» Пценского уезда. И последующие гонения на эту оперу Шостаковича в Советском Союзе только прибавили ему популярности, но, конечно же, пиком, абсолютным пиком его всеамериканской славы, когда он не просто стал, может быть, самым знаменитым современным композитором в Америке, но и появился на обложке журнала «Time» первым из композиторов. Это неслыханная почесть, которой до Шостаковича достались только какие-то политические деятели, там, популярные актеры, артисты кино. Композитором он был первым, обойдя и Копленда, и Стравинского, который в это время уже жил в Соединенных Штатах. И после этого был большой следующий успех Шостаковича, связанный опять-таки с циклом гонений на него в Советском Союзе в 1948 году. Но когда он приехал в Америку в 1949 году, то с этого момента его репутация пошла резко вниз, поскольку он здесь выступал на просоветской конференции, так называемую «Защиту мира». Это была из числа организованных Сталиным под эгидой таких пропагандистских мероприятий. И на много лет репутация Шостаковича пошла резко вниз в Соединенных Штатах, пока уже где-то после его смерти комбинация обстоятельств, в том числе выход его книги мемуаров здесь, в Соединенных Штатах, не повернули вот эту волну. И сейчас Шостакович в Соединенных Штатах очень многими признается композитором номер один 20 века.
Спасибо. Вы нарисовали очерк, как бы так сказать, восприятия Шостаковича в Америке. Теперь скажите, как будет устроен наш цикл?
Он и будет построен как серия из таких 12 эпизодов, в каждом из которых мы рассмотрим какую-то нить, которая связывает Шостаковича с Америкой. Это может быть какой-то эпизод из его биографии. Это может быть отчет о каком-то недавнем исполнении музыки Шостаковича в Соединенных Штатах, в частности, в Нью-Йорке. Или это может быть прослушивание какой-то записи, которая тоже будет связана с Америкой и с американскими музыкантами, с их взглядом на Шостаковича или с тем, как интерпретируется Шостакович здесь.
Итак, с чего мы начнем?
Первая наша передача как раз будет иллюстрировать ту степень обожания, в которой сейчас купается Шостакович и его творчество в Соединенных Штатах. И свидетельством этого является тот факт, что столетие Шостаковича, которое мы будем отмечать в этом году в сентябре, в Нью-Йорке начали праздновать уже в сентябре прошлого года.
То есть за год до юбилея.
Да. И эту эстафету стартовало Общество камерной музыки при Линкольн-центре. Очень престижная и уважаемая музыкальная организация. И они начали фестиваль Шостаковича. Они дали несколько концертов, в которых был исполнен широкий круг камерных произведений Шостаковича. Я побывал в этих концертах. Переполненный зал Алистали. Это очень большой зал. Там, по-моему, больше 2000 человек. И собрать полный зал на несколько концертов с программами, состоящими исключительно из музыки композитора 20 века, каковым первым является Шостакович, это почти невыполнимая задача. Так вот, все эти несколько концертов были распроданы, люди спрашивали билетики у входа, и вот так, затаив дыхание, как слушала эта аудитория, это каждый раз для меня такой сюрприз. Устраивали овации артистам, которые действительно превосходно делали свое дело. И я хотел бы просто показать отрывок из сочинения, может быть, два отрывка. Это его фортепианный концерт, сочиненный в 33-м году, когда ему было 27 лет. Это немножко другой Шостакович, чем мы привыкли о нем думать. Это Шостакович хулиган, потому что вот когда он сочинил это произведение впервые, он сам его играл, было исполнено в Москве, то такой уважаемый был профессор Гальденвейзер, которого и мне еще довелось узнать, такая фигура, он играл в шахматы со Львом Толстым. И невероятно почтенная фигура московского музыкального ландшафта, он так и записал в дневнике, что это музыка хулигана. И я хочу показать, что вот так возмутило почтенного профессора. Чтобы у слушателей не осталось ощущение, что вот только такой действительно с хулиганским оттенком музыки состоит это произведение, я хочу другой отрывочек здесь показать. Это медленная часть лента. Тоже молодой Шостакович, но уже слышно. Вот это одна из его самых задушевных и лирических мелодий. Настолько, что вот именно этот кусок обыкновенно вставляют, когда ставят балет на музыку Шостаковича. Какой бы ни был балет, обязательно берут вот этот кусок, потому что это идеальная адажио, идеальная балетная музыка, и одновременно она демонстрирует ту глубину уже и тот лиризм, на который был способен молодой 27-летний Шостакович. И я свидетель того, какой адекватной в данном случае тоже была реакция американцев на эту музыку. Они слушали ее, затаив дыхание.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марат Гельман, Михаил Гудкин, Соломон Волков, Марина Ефимова, Рая Валь, праправнук Диккенса и его гости. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОСа.
Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пугачем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что надо изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы дети получали полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в субботу в 6 часов утра.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос: www.svoboda.org.